Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях катехизатор, преподаватель закона Божьего Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович!
Здравствуйте, Варя и дорогие радиослушатели!
Мы продолжаем сегодня цикл, посвященный святым, чей духовный подвиг связан с Иркутском, с Иркутской землей, с Иркутской семинарией, в том числе с Забайкальской землей. И сегодня наша четвертая беседа этого цикла. И мы продолжим разговор о священномученике Ефреме, епископе Селенгинском, о котором мы говорили на прошлой неделе. Наверное, мы в нескольких словах повторим то, о чем говорили в прошлый раз, а потом перейдем, может быть, к самой драматичной части его жития и, наверное, к самой яркой. А дело в том, что священномученик Ефрем, епископ Селенгинский, родился во время трагическое, он прославлен как новомученик, и родился он в 1876 году. Мы обсуждали, что датировка там отличается на год раньше, на год позже, примерно в это время в семье забайкальских казаков. И в прошлый раз мы довольно долго обсуждали вопрос, что не так часто можно встретить священника, тем более святого, в имперской России, когда он происходил не из священнической семьи. То есть это часто передавалось по наследству и не удивляло никого такой ход событий. И вот здесь мы акцентируем внимание, что будущий священномученик родился в семье казачьей в Забайкальском крае, и ничего не предвещало в его жизни то, что он станет священником. Мало того, у него жизнь была в детстве неблагополучной, у него рано скончался отец, он оказался, в общем-то, вынужден был зарабатывать средства и себе, и своей семье, и он пас стада своих знакомых, родственников своих. Что повлияло на вот этот странный, с одной стороны, поступок, с другой стороны, конечно, по Божьему благословению, ему помог священник местный. Он увидел в мальчике талант, увидел в нем чистоту сердца и написал письмо, чтобы его приняли сначала в духовное училище, а затем и в Иркутскую духовную семинарию. Причем учился он там за государственный, можно так сказать, счет, да, потому что своих средств для оплаты обучения у него, конечно, не было. Вот его зачислили в Читинское духовное училище, а потом зачислили в Иркутскую духовную семинарию в 896 году. Он закончил эту семинарию и женился на Марии Васильевне Сокольцевой. 2 августа его рукоположили в диакон, и 4 августа уже в сан священника. И он отправился служить в свое родное село. Это была церковь, Покровская церковь села Кукуй Нерчинского заводского уезда Забайкальской епархии. И он в своей родной станице, по идее, должен был провести остаток своей жизни, как огромное число сельских священников того времени. Но что происходит? У него умирает супруга, и он принимает решение продолжить обучение, да, и поступает в Казанскую духовную академию. А после этого, после ее окончания в 1903 году, он возвращается и начинает заниматься миссионерской деятельностью. О ней мы тоже много говорили. Прежде всего, это работа с бурятами, духовное их просвещение, катехизация, воцерковление, крещение. Еще удивительный факт, что он занимался воцерковлением местных корейцев. Мы тоже обсуждали, откуда корейцы взялись на Дальнем Востоке, откуда они появились в Иркутской епархии. Это в основном были беженцы, и при нем некоторые священные тексты были переведены на корейский язык вообще впервые в истории, и он к этому приложил руку. Потом он написал аналитический очерк «Характеристика бурят с точки зрения способности их к принятию христианства и общеевропейской культуры». Мы тоже говорили об этом труде. Его трудом было построено миссионерское училище с общежитием для студентов и домовым храмом, кстати, в честь Иннокентия Иркутского в Чите. Сложно перечислить, наверное, даже за нашу передачу, все то, что сделал будущий священномученик. И остановились мы, наверное, на вопросах, отчасти связанных с политикой, с историей нашей страны, с событиями, которые происходили трагическими. Мы остановились на 1908 году. В этот момент он становится председателем Забайкальского отделения Союза Архангела Михаила, черносотенной организации. Вот. Все, что мы успели обсудить. Может быть, Михаил Александрович, вы сейчас добавите за мной важные факты или на чем-то остановитесь, и мы продолжим дальше.
Я бы обратил внимание на детство в таком ключе. Ну, вообще, житие любого святого можно использовать как некую оптику для анализа своей жизни. Но я хотел бы обратиться к его детству. Я подумал, что это крайне популярно, крайне важно, лучше так сказать, для наших современников. Почему? Потому что мы очень часто слышим такую фразу «не надо платить нищету», с этим связана очень серьезная проблема у нас в государстве, проблема детоубийства. И если мы обращаемся как раз к жизни данного святого, который в детстве носил имя Епифаний, а затем, когда становится монахом, получает имя Ефрем, то мы как раз видим, что в принципе молодой, ну, мальчик еще, учащийся начальной школы, первый, второй, третий, четвертый класс, вот дети, которые ходят в школу, он работает. Причем он работает не просто трудовое воспитание.
Он за деньги такое, работает.
А он работает за деньги, потому что просто жизнь заставляет, бедность, нищета. Кто-то бы мог сказать, как так, эксплуатация детей
и так далее.
Ну, такой нищеты
бы не было, здесь, если бы у него не умер
вот,
отец.
Но если бы отец еще... Но он и до этого... Но мы видим, что вот вроде бы пример, тем не менее... некой бедности, нищеты, сиротства, оставленности. Ну, а из этого сироты, который в начальной школе зарабатывает на жизнь для семьи, в принципе, участвует. Ну, там не только он зарабатывает, этим понятно, там и другие. Еще члены семьи трудятся, но тем не менее, которому приходится зарабатывать на жизнь, в принципе, вырастает будущий святой. Поэтому иногда, когда мы боимся, вот там бедность... плодить, кошмар. Ну, что такое, да, бедность, понятно, что это испытание в жизни. Но вот мы видим в жизни священномученика Ефрема, как он это, в принципе, преодолел, и это не помешало ему стать человеком, ну, в подлинном смысле этого слова человеком, но в том числе человеком образованным, мудрым, который очень много чего в жизни успел сделать. Поэтому, видимо, нищета в детстве не самая большая проблема в жизни человека, если посмотреть на жизнь данного святого. Было бы, ничего бы этого не произошло в его жизни, если бы нищеты не было, но не было бы веры в Бога у этого ребенка, если бы он не получал религиозного воспитания и образования, если бы у него не было определенных отношений с Богом, и он бы воспитывался даже не в нищете, то, в принципе, это более серьезная потеря. Поэтому, когда мы сейчас заботимся о своих детях, чтобы они жили счастливо, чтобы они состоялись как люди, нужно заботиться не только о материальной части. И иногда не надо пугаться некой неустроенности жизни. А нужно в первую очередь заботиться о том, а какое воспитание религиозное получит тот наш ребенок, как он будет ходить пред Богом, как он будет верить, что он будет знать, как он вообще будет поступать. Научить ребенка как раз верить, молиться, любить – это очень важно. И в этом смысле вот пример как раз является, повторюсь, священномученик Ефрем Кузнецов. В 1916 году, вот он вспоминал, в раннем детстве Господь послал мне сиротство с его обычными в простонародной среде тяжелыми спутниками, беднотой, лишениями и болезнями. Но этот крест учил меня смирению, терпению, пониманию страданий ближнего и состраданию. Под тяжестью сего креста умягчилось мое сердце и крепла вера в Бога и надежда только на Его неизреченное милосердие в путях моей жизни. То есть вот мы видим, что в принципе вроде бы неблагоприятные материальные обстоятельства жизни, в принципе, ребенка были через веру трансформированы, принесли некие шикарные, хорошие плоды. Что, в принципе, повторюсь, заставляет задуматься. Почему у него меняется имя? Почему он из Епифания становится Ефремом? Ну, потому что это связано с тем, что в конечном итоге он принимает монашество, становится монахом. Ну и как мы знаем, что при пострижении в монашество имя принято менять. И поэтому, став монахом, он как раз получает имя Ефрем.
И вот мы остановились на 1908 году. Вопрос сразу, Михаил Александрович, после миссионерской своей работы здесь, он уезжает в европейскую часть страны. Там уже случилась первая революция, уже в целом социальная напряженность растет, и совсем немного остается до 1917 года и до гражданской войны. Почему его не хотели видеть потом здесь на территории? Что случилось? Ведь у него здесь миссия проходила успешно, и, ну, во всех отношениях, по всем показателям.
Я думаю, что здесь... Понятно, те люди, которые принимали решение сначала его не пустить сюда, а потом, в принципе, ликвидировать, хотя это были несколько разные люди, одни не допускали, другие потом решили убить, то есть мы видим, что власть менялась, а некий негатив сохранялся.
После когда того, он как... стал председателем Черносочной этой организации, он находился на тот момент?
В Чите.
В Чите?
В Чите, да.
То есть он эту, ну, должность как бы получает еще здесь?
Находится. Он, да. Ну, когда он... Дело в том, что, в принципе, после свержения царя, естественно, напряженное было отношение к тем людям, которые поддерживали самодержавие. Как мы в прошлый раз говорили, что Союз Архангела Михаила, как... Черносотенная организация, к которой непосредственно относился владыка Ефрем в то время, вот, она, в принципе, стояла на трех основных китах. Это православие, самодержавие, народность. И в этом плане люди, которые свергали царя, которые его ликвидировали, не готовы были к тому, чтобы на месте находился очень яркий, сильный прекрасный проповедник. То, что он был прекрасный проповедник, хороший миссионер, это видно из целого ряда его публикаций, достаточно большое, которое он написал, и из его успехов, про которые мы говорили, что, в принципе, у него была достаточно успешная миссия и среди бурят, и среди корейцев. Особенно среди корейцев у него получилась там очень такая 30. Эффективная миссия. Китайцев было меньше, чем корейцев в то время в России, но, в принципе, он работал еще и с китайцами, среди них тоже миссию пытался проводить. Но главное то, что он стоял на таких позициях, не только же работал с теми людьми, которые еще не обратились ко Христу как миссионер, но и как епископ, в принципе, работал с теми людьми, которые были в церкви. И его представление о тех событиях, которые происходят, его понимание той трагедии, которая произошла, в принципе, власти не хотели, чтобы он транслировал это в народ.
То есть его вернули.
И поэтому ему
из Читы после уже
ему просто нет, ему просто не дают вернуться. Он был в Москве,
его назад.
Назад просто ему ликвидируют возможность вернуться. Ему приходится остаться в Москве, то есть здесь. То есть это такой пример, что люди, ну, так скажем, думающие, говорящие, неугодные власти, ну, это всегда в любой, в принципе, власти мы это наблюдаем, их всегда пытаются что сделать? Ну, так скажем, обезвредить, лишить их возможности говорить, доносить свое мнение до тех, кто к этому мнению прислушивается. А все-таки для Забайкалья он был, ну, по статусу даже достаточно фигура. Высокопоставленная и, кроме того, достаточно яркая, как миссионер и проповедник, повторюсь.
Вот вопрос, Михаил Александрович, раз уж это все равно так или иначе связано с политикой. Кто-то может подумать и спросить, в чем проблема? В стране идет политическая борьба. Человек возглавляет политическую организацию. Ну, как бы региональное отделение, если сказать современным языком. Политическая организация, которую он возглавляет, проигрывает. Ну, его, как бы, ну, что с ним могут сделать? Что со всеми остальными делают и с ним? В данном случае его расстреливают. Но в чем может быть разница? Или как это объяснить человеку, который первый раз услышал, да, про священномученика этого вообще? Что ситуация разная, когда политического лидера казнят, как проигравшего, и когда страдают священномученики, ну вот новомученики в частности.
Ну, некие проблемы у него возникли еще сначала с временным правительством, а затем уже...
Это, кстати, важный вопрос.
А затем
то
уже...
То есть он не устраивал
власть
ни
меняется,
временное
да,
правительство,
да.
Ни потом,
не потом да.
Тех, кого дальше.
Но в данном
никого.
Случае, во-первых, я бы хотел такой момент отметить, в принципе, что сейчас вот даже когда перед тем, как нам встречаться, ну, так некоторые мысли прогоняя, я вдруг подумал, не знаю, про это я не читал, это такое мое чисто размышление, оно связано с чем? Ведь, в принципе, когда его расстреляли, вместе с ним расстреляли еще одного очень известного, очень яркого миссионера в русской церкви, да, протоиерея Иоанна Восторгова.
Мы еще о нем
и, в принципе, через несколько дней тоже расстреливают там же, ну, почти в течение там недели, еще одного очень яркого миссионера, который не был рукоположен, Николая Варжанского, который был, ну, там, катехизатором, преподавателем, и не был ни диаконом, ни священником, не был рукоположенным. Интересный момент, что если посмотреть, это вот, можно сказать, первые новомученики. И ведь, в принципе, среди первых новомучеников оказывается очень большой процент миссионеров. То есть, получается, пострадают те люди, в первую очередь, которые активно несут слово о Христе к широким массам населения. Те люди, которые пришли к власти, та власть, которая утвердилась в России, не желает как раз слышать слово о Христе. Не желает на свою деятельность смотреть через призму христианского вероучения. Не желает свою деятельность согласовывать с христианским вероучением. И в этой ситуации церковь вообще оказывается неприятным для данных людей институтов. Но особенно ярко, естественно, им бросаются в глаза кто? Ну, естественно, те люди, которые наиболее ярки в плане миссии, которые работают с народом, которые проповедуют не только в церкви, но и вне церковных стен, активно пытаясь обратить людей ко Христу. И вот этих вот как раз проповедников, в принципе, как это ни странно, они в первую очередь начинают их, таких проповедников власть ликвидирует. Для того, чтобы церковь молчала, для того, чтобы голос ее еще не готовы церковь ликвидировать, но надо рупор церковный тех людей, которые наиболее активно проповедуют, их убрать в первую очередь, что мы и наблюдаем. То есть, почему я подчеркнул, что Николай Варжанский даже не священник? То есть, в первую очередь, здесь даже не сам влиял. Получается, если мы возьмем этих трех людей, один епископ, да, один епископ, второй священник, а третий вообще не имеет церковного сана. И вот эти три человека, в принципе, ликвидируются фактически одномоментно.
Вернемся на шаг назад, ко временному правительству. Почему у него не сложились отношения со временным правительством? А потом он и не примет обновленчество.
Ну, потому что он был, как мы говорили в прошлый раз, он был же человек консервативных взглядов. И в этом плане то, что произошло с самодержавием, он не готов был так быстро менять, так скажем, свои взгляды, как некоторые люди,
но
в принципе, делают.
Ему больше
и, соответственно, да. Он, в принципе, даже у него была типа расписки, ну, что он не будет против временного правительства. У него взяли некий документ, сейчас точно не помню, как он назывался. Ну, некая расписка, где он расписывается, что он признает власть временного правительства. То есть считали важным, чтобы он документально зафиксировал, что он временное правительство признал. Вот, его власть, да, что она существует. Но, тем не менее, в принципе, здесь возникает просто проблема, что когда общаешься в этой ситуации, даже просто с прихожанами, если взять, не могут же не задавать люди вопросы священнику, епископу, а как относиться там, к свержению царя.
Ну, больше некому было этот вопрос задать.
Да, да. Вот. И как он будет отвечать? Ну, естественно, понятно было, как он будет отвечать. Он будет говорить так, как он этого понимал, так, как он считал правильным. И, соответственно, власть боялась, так как человек, ну, повторюсь, опять же, яркий, можно сказать, так, хороший оратор, проповедник, просто человек, который способен оказывать влияние на людей своим словом. Поэтому они не хотели, чтобы где-то там, в забайкальских местах, какая-нибудь смута возникала, обезопасить его. Пусть рядышком находится. Далеко от нас не уезжает, вот мы здесь его контролируем. Одни. А вторые уже не готовы даже рядышком держать, а просто ликвидировать. Но ликвидировать и другие два священномученика, про которых мы упоминали, они ведь были, в принципе, не с Сибири, а к центральной как раз России. Кстати, что интересно, на сегодняшний день есть даже икона, где эти три мученика вместе изображены как раз. Соответственно, один в епископом к облачению, другой священническим, а третий такой пиджачник в пиджаке. Ну, то есть мы видим, что здесь проблема была даже не только в церковном статусе. проблема была в том, что это были люди, которые стремились воздействовать на население, чтобы люди свою жизнь согласовывали с Евангелием, смотрели на жизнь через призму Евангелия и жили по-евангельски. Это не устраивало власть. Как это ни странно, ни временного правительства, ни затем большевиков.
Есть еще вопрос, Михаил Александрович. Мученичество – это то, что делает человеческую жизнь бессмысленной, или то, что помогает человеку состояться?
Ну, когда мы вообще, да, когда мы рассматриваем жизнь мучеников любых, а здесь мы уже троих даже упомянули, то, в принципе, возникает вопрос, потому что иногда мы на это смотрим как на трагедию, да?
И мы ведь, всегда принципе, на это смотрим как на трагедию.
Ведь, в принципе, человек, живущий еще, ну, самый из них такой был старший, это пресвитер, который Иоанн, епископу Ефрему 42 года, Николай Варжанский еще моложе, там, у того семья, дети. Жизнь нарывается, прекращается. Ну, в общем-то, трагедия. Трагически, можно сказать, скажут люди, заканчивается. Но в некотором плане, в принципе, если посмотреть, то здесь особое благословение Божие пребывает, по сути, на этих людях. Потому что этим людям дано было пострадать за Христа. Сам Господь в Нагорной проповеди, например, говорит о чем? «Радуйтесь и веселитесь, когда будут гнать вас и всячески неправедно злословить за меня, ибо велика ваша награда на небесах». Вот так гнали и пророков, бывших прежде вас. То есть, в принципе, быть гонимым не является чем-то ужасным и плохим. Более того, когда мы берем само слово «мученик», то, что интересно, например, читая «Деяния святых апостолов», когда Господь говорит своим ученикам, чтобы они ждали обещанного от Отца, и говорит, что когда сойдет Дух на вас, Дух Святой, вы примете силу и будете мне свидетелями в Иерусалиме и Самарии, и даже до края земли, то вот это слово «свидетели», оно как раз используется по-гречески, когда мы говорим о мучениках. То есть в одном случае их переводится как свидетели, а в другом случае это слово переводится как мученик. Таким образом, мы видим что? Мы видим, что ну, мученик – это самый яркий такой акт свидетельства о Христе, о вере во Христа. Эти люди своей жизнью, своей смертью засвидетельствовали свою веру. И, в принципе, здесь вот такой, в некотором смысле, парадокс. Вот кто-то не имел такой возможности засвидетельствовать. И мы даже в церковном плане молимся, возможно, об этих людях, чтобы Господь их упокоил. А вот эти люди имели возможность своей смертью засвидетельствовать свою веру во Христа. Мы о них уже не молимся. Мы молимся к ним, чтобы они просили Бога о нас. Это о чем? То есть тем самым церковь свидетельствует, что эти люди, как люди, в принципе, состоялись в высшем смысле этого слова. Та цель, ради которой человек живет на земле, вечная жизнь, Царство Небесное, ими достигнуто. Только та цель и тот смысл, который смертью не уничтожим, по сути, и может являться подлинно человеческой целью и подлинно человеческим смыслом. Потому что если наша с вами жизнь перечеркивается смертью, если мы жили, а смерть все уничтожила, перечеркнула и все пропало, ну тогда это очень печально, тогда вся наша жизнь никакого смысла по сути не имеет. Но мы знаем, что это не так. И они знали, что это не так. И священномученик Ефрем знал, что это не так. И поэтому у них была сила все перенести. Потому что главное, чего они боялись не тех, кто может их убить, вот, а боялись того, кто может и душу предать гиене. То есть Бога боялись. И в этом смысле Бога боялись, любили, служили Ему. И в этом смысле проявили нам мужество перед лицом смерти. И через это мужество мы как раз вот в том числе видим, что да, в нашей жизни, кроме того, чтобы есть, пить, развлекаться, гулять, отдыхать, ездить куда-то, есть высший смысл, без которого все, что, о чем я сейчас сказал, в принципе, временно, суетно и в конечном итоге смысла не имеет. Потому что все это будет уничтожено просто-напросто смертью. И в этом плане как раз мученики, любой мученик, в принципе, является пример некого ответа на основные, ну, можно сказать, так, экзистенциальные вопросы человеческого существования. О смерти, о смысле жизни, о страдании, как относиться к страданию, о выборе, о истине, о вере, об идентичности. Потому что мы видим, мученики тем самым свидетельствуют нам. Ну вот на могиле, например, у Федора Михайловича Достоевского написана цитата из Евангелия от Иоанна. Эти слова он взял эпиграфом у братьям Карамазовым. И на его могилке высечены эти слова. «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». То есть, в принципе, в данной ситуации, в том числе, мученики – это люди, которых и финишировали, можно сказать так, христоподобно, уподобились своей смерти Христу. И, кстати, очень такой яркий здесь пример, важный с моей точки зрения, особенно учитывая то, что их обвиняют, по крайней мере, Иоанна Восторгова и священномученика Ефрема, в том, что они состояли в черносотенных организациях. Мы, как умирают христиане? Они ведь умирали, не желая, как все, любой мученик умирает. Если он не умирает так, никогда церковь его к мученикам не причтет. Человек, может, пострадал, но мы знаем, возьмем пример, умирать христоподобно, это значит как? Как умирал Христос на кресте? Христос, когда на кресте умирает, он молится о ком? Он молится о тех, кто его убивает. Он хочет, чтобы они, эти люди, имели жизнь вечную. Затем подобным образом умирает первомученик за веру, диакон Стефан. То же самое. Молится и желает спасения тем, кто его убивает. И, в принципе, в смерти этих как раз людей мы видим, у них же нет ненависти, желания уничтожить тех людей, которые их убивают. Их деятельность и до того, и в момент смерти направлена как раз на то, чтобы помочь в том числе и тем людям, которые их смерти лишают. То есть всякий мученик – это человек, который оказался перед лицом смерти, способным выполнить заповедь Христову: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас». Вот. И в этом плане они воистину являются свидетелями, что вера во Христа, что жизнь со Христом как раз позволяет состояться человеку как человеку, позволяет человеку быть человеком в подлинном смысле этого слова, позволяет наполнить жизнь человеческую смыслом, неуничтожимым, независимо от того, в каком возрасте его жизнь закончилась, завершилась. Вот, может, даже быть, мы знаем мучеников детей фактически, в общем-то, но даже эти мученики. И поэтому, если так посмотреть, можно сказать, ну вот, как кто-то счастливый, прожил 70 лет, Христа не познал, или 80, или 100, и что? И жил богато и счастливо, ел каждый день там с золота и серебра, питался просто очень правильно, сбалансированное рациональное питание у него, хорошо спал, и все у него было по жизни нормально. Но если он не познал Христа, ну он же бедный, несчастный человек, за этого человека в принципе можно плакать.
Главное,
а за мучеников можно только радоваться, что они с Богом, в принципе, что они со Христом. Плакать, как это ни парадоксально, пострадавшая сторона в этой ситуации – это не те, кто были убиты, а те, кто убивал. Потому что если они не покаялись, ну, мы там не знаем их там до конца здесь, да, тогда действительно за них горько. Потому что они не состоялись как люди, те, кто как раз убивал в данном случае. И в этом плане, вот для меня, например, если в политическом плане, не вдаваясь там в какие-то замыслы там, благосостояние народного или того или другого. Ну, просто понятно, что вот есть две стороны. Люди, которые со Христом, и которых убивают, и люди, которые убивают, и которые затем много начудят с убийством. И на какой стороне быть? С кем быть? Мне кажется, здесь ответ очевиден. Не знаю. Как-то так я бы ответил.
Спасибо, Михаил Александрович. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм, обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутск «Архангельский глаз». И с вами были Саламатов Михаил Александрович, преподаватель закона Божьего, и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Спаси вас, Господи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.